Добро пожаловать в «Дом для жизни» – уютный подкаст «Лимана Про». Меня зовут Дмитрий Севастьянов, я телерадиоведущий и ценю красоту и стиль. Вместе с гостями мы будем разбираться, из чего складывается душа дома и как сделать из стен и крыши пространство, в котором хочется жить. Это первый выпуск нового сезона, и сегодня в студии я, Дмитрий Севастьянов, а моя соведущая Яна Савина присоединится к нам в следующих выпусках. Ну что ж, давайте начинать. Теплый вечер, аромат дыма, потрескивание углей и неспешные разговоры под открытым небом. Для многих именно так выглядит идеальный отдых за городом. За последние десятилетия привычный мангал превратился из простого приспособления для приготовления шашлыка в настоящий центр притяжения для семьи, друзей и соседей. Сегодня грильзоны становятся частью ландшафтного дизайна, местом встреч, общения и создания особой атмосферы уюта. Как менялись эти пространства вместе с нашими представлениями о комфорте? Почему все больше людей уделяют внимание не только функциональности, но и эстетике зон отдыха? Обо всем этом поговорим с нашим гостем Кахой Месхи, директором категории «Сад» в «Лимана Про». Каха, привет!
Привет.
Я очень рад тебя здесь сегодня видеть в нашем подкасте. Хочу начать с тобой небольшое знакомство с такого очень короткого блиц-опроса. Скажи, пожалуйста, шашлыки или барбекю?
Барбекю.
Замешкался. Барбекю. Да. Почему барбекю? Расскажи. У тебя какая-то, не знаю, традиция есть или просто любовь к этому?
Если это блиц, то, наверное, на данной стадии барбекю. Наверное, вот так вот скажу.
А ты часто готовишь?
Почти каждую неделю выходные.
Я думаю, ты сейчас скажешь почти каждый день. Нет, по вечерам.
Каждый день, к сожалению, не получается. Я думаю, что может быть и к счастью, потому что зато на выходные ты делаешь это еще с большим удовольствием.
Ну, то есть за неделю можно подготовиться,
конечно.
Во-первых, настроиться на это все. Да. А настрой тоже очень важен в нашем случае, потому что, скажем так, кто-то действительно любит больше барбекю, кто-то любит шашлык, и вот некий, наверное, даже наблюдается между ними культурный конфликт. Все-таки для России мы как-то привыкли к шашлыку. Барбекю – это уже такая более западная история, которая пришла там какое-то время назад, но тоже очень хорошо прижилось. Мясо на огне мы любим все. Есть ли какое-то все-таки в них различие?
Я, наверное, я вообще грузин, вот. Поэтому я начал готовить, мне кажется, после того, как я сошел с коляски и был первый доступ к огню и к мясу. Поэтому, и в первую очередь, безусловно, первый опыт, он был с шашлыком. И, по сути, этот опыт, он длится до сих пор. Я очень люблю шашлык. Я готовлю разные шашлыки, там, из, там, чересчур замороченные, с бараниной, с курдюком, по-узбекски и так далее. И могу просто готовить обычный шашлык из свинины, из домашней свинины, как я обычно всю жизнь ел в детстве. Вот. Поэтому на твой вопрос, когда ты спросил, шашлык или барбекю, наверное, на данном этапе моей жизни это больше тема барбекю, потому что я для себя последние, наверное, лет 6-7 открываю чуть-чуть другую культуру. Ты правильно это сказал. Это, наверное, более западная культура, более европейская. Вот. Она очень интересная. Вот. И, наверное, это нормальная стадия каждого человека, который для себя каждый раз что-то новое открывает. Поэтому шашлыки, наверное, пройденный, уже изученный такой элемент, параллельно идет стадия изучения барбекю.
Получается, что, как мы с тобой уже договорились о том, что готовка именно барбекю уже очень хорошо вписалась, вообще гармонично вписалась в загородный отдых в России. И многие действительно готовятся к этому моменту, приезжают, закупаются специальным оборудованием. И как раз хочется спросить, вот есть ли какая-то тенденция, что есть период, сезон или что-то такое, когда есть действительно рост спроса на гриле, на барбекю по сравнению с какими-то традиционными мангалами, которые мы привыкли использовать вместе с шампурами, крутить мясо?
Безусловно, сезонность есть. В целом, вся моя категория, за которую я отвечаю, она вся остросезонная, вот, поэтому она считается такой определенно сложной, да, и там, с одной стороны сложной, с другой стороны очень интересной, и каждый день у тебя не похож на предыдущий. Вот, это как раз тема сезонности. Основной пик продаж барбекю, мангалов, без разницы, традиционный, нетрадиционный, это, безусловно, начиная с как раз сезона, дачного сезона, то есть это апрель, май, июнь, июль.
Ну, как тепло становится.
Вот, да. И дальше идет перед новогодними праздниками.
Перед новогодними, потому что все собираются отмечать.
Это раз, но есть еще второй нюанс. Многие дарят друг другу разные гаджеты, поэтому перед Новым годом еще, наверное, в подарки.
Вот, друзья, если у кого-то всегда были проблемы и сложности с тем, чтобы подарить на Новый год своим друзьям...
Наши двери открыты для вас.
Каждый день, каждый раз. Скажи, вообще, насколько сложно интегрировать зону отдыха в общий дизайн участка? Я имею в виду зону отдыха, где в том числе будет и мангал, либо там... место, где готовится барбекю.
Я, наверное, сразу там, чуть-чуть отойду от темы, обозначу, что все, что мы сейчас будем обсуждать, это, наверное, такое мое определенное мнение, исходя из моего опыта, да, и там видения, вот, надсмотренности определенной. Поэтому меня сейчас, если я буду что-то говорить, там какие-нибудь дизайнеры ландшафтные или там еще кто-то могут сказать, да,
ничего не понимает,
да, какие-нибудь люди, которые, может быть, чуть-чуть по-другому смотрят, там им это будет откликаться. Поэтому сразу такую ремарку сделаю. Глобально, мне кажется, вот если так вспоминать, даже там, не знаю, мой опыт, опыт моих друзей, зачастую человека покупает дачу, или она у него уже есть, он приезжает там раз какой-то период туда, для него в целом это уже, он попадает в определенную территорию, определенный микроклимат, который ему способствует его отдыху и расслаблению, перезагрузке. Вот. А дальше, безусловно, человек начинает там сам понимать, чего он хочет. Я, например, лично не люблю большие зоны барбекю, вот эти отдельные помещения, здания, не знаю, там сложные конструкции и так далее. У меня очень в этом плане все просто сделано, но я понимаю, что даже там самые большие любители, мои товарищи, которые приезжают ко мне на дачу, с удовольствием наслаждаются там любым видом мяса и понимают, что все очень удобно устроено. При этом там у меня есть друзья, там соседи, которые делали очень крутые тоже определенные патио-зоны, мы там тоже тусуемся, тоже находимся, поэтому всегда, наверное, хорошо иметь возможность выбора. Вот. Поэтому ходите в гости.
Чаще.
Чаще ходите в гости. Готовьте у себя и в гостях.
Да, про добрососедство мы с тобой сегодня еще тоже поговорим, потому что это тоже, скажем так, зона гриля, это повод для зависти для некоторых, а для кого-то проблемы. Но мы об этом попозже с тобой поговорим. Мне интересно было, ты сказал, что у тебя все очень классно организовано в твоей зоне, где ты всегда отдыхаешь с друзьями на даче. Вот расскажи, а что ее делает, скажем так, не только функциональный, mm-hmm. но еще и эстетичный, чтобы собирались все именно у тебя, потому что у тебя классно по вайбу, по какому-то интерьеру там все устроено. Можно ли так сделать? И что ты для этого делаешь?
Слушай, ну, на это, наверное, влияет ряд факторов. Там, у меня, наверное, главный фактор – у меня дом в лесу. Вот, и он стоит в полноценном сосновом и еловом лесу, поэтому что бы ты ни делал, ты эту красоту уже не испортишь. Главное просто не рубить деревья, и мы, например, там в нашем поселке, который там, я уже многие годы живу, у нас главный принцип – не трогаем деревья, вот, и мы за ними ухаживаем. Это, наверное, самое важное. Второй момент – это то, что я, например, там, с моей семьей, у меня 15 соток, вот, и все эти 15 соток, они распределены на разные зоны отдыха. Вот, то есть у меня нет такого, что вот я все время провожу в одном месте. Это, наверное, самое крутое, потому что ты всегда смотришь на свою территорию, на свой участок, на свою семью через разные углы, вот. Поэтому у меня, например, есть зона именно место, где у нас очаг. Вот, у нас там, мы там любим разжигать костер, стулья вокруг него, там сидеть, общаться как раз с друзьями, соседями, внутри семьи. Вот. Вторая зона у меня такая, там, навес, который там является частью здания банного. Вот. Там у меня стоит большой стол обеденный, вот как раз на друзей, диван удобный, где можно посидеть, и стоит отдельно стол, в котором встроен, наверное, самый главный элемент сегодняшнего нашей с тобой темы, это как раз на чем мы жарим. Вот. У меня лично несколько агрегатов, но вот самое, наверное, важное, это у меня керамический гриль, керамическое mm-hmm. яйцо, называется Bigger in Egg. Вот, это еще та американская старая штука, которая сейчас, наверное, все сложнее и сложнее у нас найти. Вот. И в ней я уже готовлю там вообще все разное. При этом у меня есть еще другие разные зоны, где я могу там перезагружаться, там гамак, балкон в доме, там другое еще место. Вот. Поэтому в целом, наверное, мой посыл, что не нужно зацикливаться на одном месте, можно у себя на территории организовать несколько мест, где ты можешь отдыхать.
Это очень важно, потому что мы же все-таки восстанавливаемся там. 100%. Поэтому я тебя и спросил, да, как еще сделать так, чтобы это было приятно для глаз, не только для живота, когда ты сидишь, приготовил, сидишь там, как раз питаешься и ешь это самое мясо. А есть ли какие-то ошибки, как ты думаешь, может быть, ты наблюдал их у кого-то из тех, кому ты ходил в гости, что владельцы участков как-то, ну, скажем так, неправильно обустраивают пространство как раз для отдыха и для приготовления мяса?
Ну, безусловно, там, ну, я не могу это назвать ошибками, ну, хотя для некоторых это ошибки, наверное, но такие вещи, которые подмечаешь, ну, в первую очередь, мне кажется, вот мы с тобой затрагивали тему соседства, мне кажется, очень важно все сделать так, чтобы не мешать друг другу. Вот, потому что соседи бывают разные, и там, не знаю, там сидеть, отдыхать там, где у соседа, не знаю, там не самое, не знаю, может быть, шумное место или наоборот, там место, которое, рядом с которым сидеть не хочется, безусловно, не нужно. Поэтому ты изначально должен этот распределение на своем ландшафте заранее продумать. Второй момент все-таки это то, что если кто-то строит какие-то конструкции, имейте в виду, что эти конструкции потом, они непереносные, их потом нужно рушить, находить людей, которые это будут делать, заново что-то делать.
Ты имеешь в виду какие-то беседки, палатки или что?
Я имею в виду даже там какую-нибудь там мангальную зону, которая там строится, например, вот, или там ту же самую беседку и так далее. Потом, ну, не стоит забывать, что есть пожарная безопасность, я думаю, что про это мы сегодня там тоже, я могу пару вещей сказать, и очень важно, чтобы то, где вы готовите или там то, где вы разводите костер или еще что-то, чтобы это место было максимально удаленное от там, каких-то строений и так далее, потому что с огнем шутки плохи. Угу. Это, наверное, основные такие вот вещи, которые я могу подсветить.
И все-таки про соседей, раз уж мы начали с тобой, есть ли какие-то еще негласные правила, которые нужно соблюдать, скажем так, чтобы сохранить вот это добрососедство? Потому что дым, который может идти, или то же самое, что ты сейчас сказал, огнеопасность, которая может быть. Ну, у соседа может быть там дровник рядом. Можно ли там поставить зону на своем участке по отношению к соседу или нет? И что еще нужно соблюдать? Надо ли какое-то разрешение спрашивать у соседей?
Ну, это как раз то, про что я говорил, что когда вы что-то оборудуете, то думайте про то, что у вас на участке рядышком может там, не знаю, там загореться или у соседа, безусловно, точно так же, как и соседу, он про это думает. Вообще, я считаю, что самое правильное – это общаться. Вот. И ты, ну, перед тем, как что-то делать, это правильно, там, не знаю, если вы уже знакомы или не знакомы, просто обсуждать это с соседом, спрашивать, слушай, я хочу вот так-так-так сделать, вот, какие есть нюансы, там, может быть, ты что-то видишь и так далее. Зачастую там понять, что наглеть тоже не нужно, и говорить, не надо тут строиться или еще что-то. Такие нюансы, безусловно, тоже, мне кажется, у 90% нашего населения есть, но я все-таки придерживаюсь того мнения, что если мы с друг другом общаемся, добрососедство вот это вот, там, но всегда откликается, и люди, наоборот, друг другу помогают в этом всем. Поэтому вот так.
Ну, а если все-таки, не знаю, либо с соседом не получилось договориться, либо он просто не выходит на контакт, либо он появляется очень редко на своем участке, что тоже часто на самом деле встречается, может быть, есть смысл сразу предусмотреть много различных ограничений, чтобы не помешать будущему человеку, который приедет тоже отдохнуть на свой участок, как раз вот про запахи и про дым, которые идут от мангальной зоны, от зоны барбекю, есть ли какие-то решения, которые могут изначально сразу это, ну, предостеречь, наверное, вот это все.
Ну, наверное, в первую очередь, если я правильно помню, с точки зрения закона нужно отходить от забора на определенное там время. Если это капитальное какое-то строение, то это 3 метра, если не капитальное, то, по-моему, метр. Вот, это раз. Второй момент, ну, безусловно, не нужно, наверное, делать там зону готовки перед входом у соседа в дом, потому что слюни будет идти все время, наверное, вот, и вам сосед потом может чем-нибудь другим отомстить, поэтому тут, наверное, ну, лучше, безусловно, это какое-то удаленное место, где вы можете спокойно почилить, да, как говорят, и как раз перезагрузиться. С точки зрения, вот, наверное, таких основных моментов, это чтобы чтобы рядышком ничего не могло загореться с точки зрения закона, там, не впритык к забору и так далее. Вот. Желательно иметь, безусловно, рядышком какое-нибудь пространство, где может быть вода или еще что-нибудь, чем можно потушить. У меня, например, рядом с любым из очагов возгорания возможных есть огнетушитель, это очень важно. Вот. Ну и все.
А дальше. Колодец подойдет?
Вы не успеете.
То есть смотри, как очень экспертно ответил сразу. Вы не успеете. Это будет очень... Пока достанешь...
Ну, смотря, да, смотря что горит, как горит, но, поверьте мне, я видел, к сожалению, пожары. Это происходит буквально за 2 секунды. И самое главное, у большого количества людей в этот момент стопор. Человек просто стоит на это, смотрит, и он двинуться не может. Вот, и поэтому лучше вот прямо проходить. Если честно, есть очень крутые курсы по тому, как людей учат действовать в этих ситуациях, как, так же, как и курсы там, по оказанию первой медицинской помощи, которые, я считаю, все должны пройти, также и по пожарной безопасности, и тут просто ты на автомате делаешь то, что ты должен сделать. Вот, поэтому не знаю, там разные там огнетушители и так далее, они должны быть. Это просто, чтобы потушить локально. Это не, безусловно, не для того, чтобы там весь дом тушить, для этого уже пожарники или там более сложные системы.
Угу. Смотри, мы с тобой уже упомянули пожароопасность с точки зрения расположения зоны гриля на участке. Мы с тобой упомянули отношения с соседями. 2 фактора, которые нужно учитывать, когда ты организовываешь вот эту самую мангальную зону. А есть что-то еще, что мы могли забыть? Может быть, что-то есть важное, что мы упустили, чтобы сделать эту зону еще круче?
Я думаю, люди, когда выбирают, они уже как будто подсознательно это знают, но мне кажется, очень важный момент, чтобы тебе в этом месте было комфортно. То есть, если ты любишь готовить, у нас все-таки с погодой бывают нюансы, поэтому желательно это делать в том месте, где ты можешь спрятаться из, там, от дождя, чтобы у тебя не, там, не заливало, не знаю, там твой мангал, на котором уже угли
поспелит. Ну, навес надо какой-то сделать.
Ну да, какой-нибудь навес, там, опять-таки, с учетом того, что вот у меня, например, там. Мое там керамическое яйцо, в котором я готовлю, она стоит под навесом, под деревянным навесом. Там есть нюансы определенные, поэтому вот я всегда за этим слежу. А если у тебя открытый огонь, то, безусловно, желательно, чтобы это было под железным каким-нибудь навесом, чтобы ничего не загорелось. То есть тут еще, ну, просто нужно учитывать погодные явления. И, мне кажется, вот что мы не сказали. Ребята, учитывайте всегда то, что еду надо куда-то носить. Это, кстати, вот это тоже на автомате. У меня просто, например, готовка происходит на веранде, там, на крыльце бани, а зачастую гости сидят в доме, к слову, там, зимой. И вот тебе нужно это носить туда-сюда, это, грубо говоря, там, 20 метров. И пока ты зачастую это все доносишь, у тебя уже там, мясо может остыть.
Ну, зимой-то тем более.
Да, да. Поэтому вот эти моменты тоже нужно учитывать. Вот поэтому, например, я люблю мобильную всю тему, потому что я даже зимой могу перенести этот стол, там пару человек поднимем, перенести на уже крыльцо самого дома и готовить там. И тогда у меня уже 2 метра до входа в дом.
Но у вас представлены такие и мобильные, и немобильные стационарные? Стационарные какие-то гриль-зоны?
Ну, безусловно. Тут же тоже разный момент. Ты можешь любой мангал перенести куда хочешь, но просто мангал ставить там на крыльцо дома, это как-то странно.
Ну, надо, тоже, да. Опять же, пожарная безопасность.
Да, надо просто что-то, не знаю, какую-нибудь фанеру подстелить или еще что-то. Но все-таки в зависимости от угля тоже там могут лететь искры и так далее. Вот. А в моем случае просто это... У меня вот это вот керамическое яйцо, оно вшито в стол. Вот, в деревянный, и он на колесиках, поэтому это удобно. С точки зрения нашего ассортимента, безусловно, у нас есть там барбекю, например, которые на колесиках, их можно, ну, переносить.
Быстренько перекатить.
Да, перекатить туда, куда тебе удобно.
3 раза я уже прям посчитал, у тебя прозвучала фраза «керамическое яйцо». Это какая-то супер новомодная история или что? Почему именно керамическое? И какие вообще материалы современные сейчас подходят для обустройства гриль-зон?
Слушайте, ну, тут вопрос не в том, керамическое, не керамическое. Честно, я могу приготовить, наверное, там, любители стейков меня поддержат, что самые вкусные стейки получаются на просто сковороде правильной. Вот, и можно его готовить хоть дома, хоть на даче, без разницы. Можно при этом там делать супервкусные стейки и на обычном мангале. Я, не знаю, долгие годы делал, там, я не знаю, я, наверное, темой стейков увлекаюсь уже лет 15, вот, и А вот знаю там многих своих знакомых, друзей, которые вообще еще до этого не дошли, они вот, не знаю, шашлыки до сих пор жарят. Любят им по вкусу, но при этом, когда приезжают, пробуют, о, а мы тоже ведь так можем. И, по сути, мы все у друг друга чему-то учимся. Это, кстати, очень круто. И наш сегодняшний подкаст тоже к теме того, что можно у друг друга чего-то почерпать. Почему керамические? Это... Ну, в целом их делают в разных странах. Там есть топовые определенные компании, типа там Prima, Kamada, там Bigger in Egg. Они основные, кто начали. Дальше их начали очень многие копировать уже на китайском рынке, не только. И оно очень сильно, очень круто держит температуру. Ты, получается, открываешь это яйцо, кладешь туда все, что ты хочешь, и в нем можно готовить хоть десерты, и можно готовить там здесь сейчас. Ну, вот как раз, кстати, простой шашлык в нем делать вообще неудобно. Для этого у меня есть просто обычный мангал. Вот. Но какие-нибудь стейки готовить, курицу готовить. Вот я в нем обычно готовлю еще брискет.
Это... Ой, очень, очень вкусная история.
Да, ты она сказал. Очень модная последние, я думаю, года 2-3. Вот. Многие про нее, кстати, не слышали. Это грудинка... говядины, мраморной говядины, вот, и это блюдо делается там долгое время. Я его, например, начинаю делать там или рано-рано утром, или наоборот начинаю с вечера, делать, да. И на следующий день только я его там ем с семьей.
Ну, там, по-моему, томится она еще порядка 6 часов, да, вот.
Но... Да, ну, в целом там процесс занимает там чуть ли не там, ну, в зависимости от разных факторов, но в целом там 10-12-14 часов.
Ребят, сразу закладывайте сутки, если решитесь готовить брискет.
Да, и запаситесь и другой еще тоже едой, потому что кроме брискета надо еще чем-нибудь питаться. Вот. Но это очень крутая штука. И я считаю, что когда ты умеешь круто готовить брискет, вот ты дошел до этого уровня, у тебя уже, ну, я не знаю, что можно еще сложнее готовить. Вот. Поэтому это, наверное, такая стадия у любителей барбекю, самая топовая стадия. Если ты уже готовишь брискет, все, ты уже состоялся в этом плане.
Просто про.
Да, да.
Но ты все-таки сказал про керамическую какую-то вот эту историю. А может быть, те, кто не рассматривают, например, как раз керамику у себя в этой горизоне, есть ли какие-то хорошие, достойные альтернативы?
Конечно, это всегда железная тема, вот, также, мне кажется, это 95% у нас всех барбекю, оно, безусловно, из железа, и, слушайте, делать брискет можно, знаете, и начать его на мангале делать, на обычном, а потом просто убрать в духовку. Главное, это просто, ну, любить и то, что ты делаешь, да, когда ты вкладываешь душу, у тебя вообще по-другому все. У меня, например, ну, честно, тоже бывают моменты, когда у меня в семье всегда очень много друзей и там постоянно гости, вот, и иногда, ну, правда, бывает такое, что вот я, не знаю, супруге говорю, сегодня я не буду готовить, вот, не знаю, вот нету вдохновления, вот, и в это время мы просто готовим какие-то закуски, тоже какие-то там основные блюда, но я не стою над мангалом постоянно, потому что это занимает, кстати, много тоже времени, сил, пока все сидят,
общаются, кайфуют, разговаривают,
общаются, наслаждаются и так далее, ты все время готовишь, и ты только первое принес людям, потом второе нужно, поэтому тут тоже смотрите на свое настроение. Если есть настроение готовить, это круто. И количество людей. Потому что мне легко всегда готовить, когда, там, грубо говоря, там, одна семья к нам приехала, не знаю, там, друг со своей супругой, еще пару детей, это легко. А когда приехало там 2-3 семьи, то ты уже разрываешься. И вопрос того, что ты готовишь. Потому что есть там вещи, которые... надо компоновать, ну, например, там, бургеры какие-нибудь, да, это не просто котлеты, еще и булки дома поджарить, и нарезать, и соус сделать, еще что-то, и ты просто потом всех покормил, сидишь и думаешь... Так, а я же ничего не ел.
Причем ты стоял там по 3-4 часа возле этого места, готовил все.
Ну, ты не стоишь, ты бегаешь туда-сюда. Ну да, и зачастую ты стоишь. Поэтому...
А съедается все за 5 минут, даже меньше.
Да, поэтому ты должен наслаждаться тем, что ты делаешь.
Ну, так вот, все-таки...
Железо. Вот, отвечая на твой вопрос, есть железо, это, ну, это основное. И к чему я говорю, что ты можешь там многие вещи готовить там и на обычном мангале, не знаю, там есть и коптильные. Ну, то есть тут же еще вопрос, дальше, может быть, затронем эту тему, там, качество, это толщина этого железа. Вот, кому-то нужно, наоборот, легкое, которое быстро передвигается, кому-то нужно, наоборот, там, стационарно поставить и 15 лет не трогать, там вообще другая толщина этой стали, вот, или того металла, из которого это сделано, там, чугун или еще что-то. Поэтому тут много факторов, вам нужно выбирать под себя.
Я, знаешь, что вспомнил? У меня отец на дачном участке тоже строил зону шашлыка, зону барбекю. Он делал ее сам. Он прям собирал ее из кирпича, тоже там как-то вставлял вот этот железный короб какой-то, там что-то еще. А потом возникла проблема в том, что тяги не было нормальной в дымоход. И, ну, понятное дело, что он там уже как-то подшаманил это все, вот. Но получается, что он изначально как-то, видимо, неправильно что-то либо рассчитал, либо построил, либо что-то еще сделал. Вот что нужно учесть, чтобы у тебя и сама зона была функциональной, работала нормально, чтобы потом не нужно было переделывать.
Ну, ты правильно очень сказал. Тяга – это очень важная вещь. Просто если мы говорим про какие-то, ну, нестационарные, вот, грубо говоря, сборные, разборные, ну, то там обычно понятно, это да. Все предусмотрено. Угу. Если мы говорим про что-то, что подразумевает себе такое проектное решение, да, там что-то под заказ там, или еще что-то, то, безусловно, ну, если люди профессионалы, они это учтут. Это как камин делать дома. То есть ты когда делаешь камин, если у тебя не будет тяги, у тебя ничего гореть не будет. Вот, и у тебя весь дым будет идти вовнутрь. Так же, как и имеет там значение там, высота трубы, в которой это все выходит и так далее. Много нюансов, безусловно, тяга должна быть. Это раз. Второе, некоторые люди делают вытяжку, вот те, кто делает стационарно, например, вот у меня друг, прямо сосед мой рядышком, мы с ним там давно дружим, они купили дачу после того, как мы уже дружили, просто им очень нравилось к нам в гости ездить.
И решили не приезжать, вот, в гости, а приехать, в принципе,
Стас,
вообще.
Привет. Вот, и вот он, у него, например, очень крутая реально зона, которую он отдельно делал там под тему барбекю. Мы у него очень много времени проводим, вот у него тоже, я ему подарил там как раз керамическое тоже яйцо у него стоит, у него обычный мангал, у него газовый стоит, то есть у него много всего. Вот. Но у него есть один нюанс. Когда мы все разжигаем или что-то одно разжигаем, дым не успевает выходить в вытяжку, которую он тоже сделал. И при том, что это там не дешевая конструкция, он за это платил, там стоит мотор и так далее, но дыма в основном он в этом помещении. Хорошо, что там кнопку нажимаешь, открывается там жалюзи, окна, mm-hmm. все это может выйти, но зачастую это иногда неудобно, например, зимой, когда готовишь. Это тоже нужно учитывать.
Тогда я еще хочу у тебя уточнить такой момент, прозвучало сейчас. Газовая, не газовая. Mm-hmm. Вот это тоже нужно учитывать с какой точки зрения, потому что, ну, вроде бы все-таки у всех в голове, если это шашлык, либо это там, например, гриль, на гриле что-то, это дрова. Это угли, это вот это разведение всего. Но действительно сейчас же уже можно и газ провести, там поставить баллон и подключить это все. Ты сам как считаешь, что будет вкуснее, что выгоднее?
Я честно, я не... Ну, сам лично я никогда не рассматривал тему газа, вот, но при этом я готовил на газовых грилях, на разных. Могу сказать, что это очень крутые такие штуки, вот, там, на которых можно готовить точно не хуже, чем на огне. Шашлык, безусловно, только на огне делается. То есть на газовом гриле ты шашлык не приготовишь. Но какие-нибудь там овощи, там, не знаю, стейки, тоже какие-то там больше барбекюшную тему, mm-hmm. на газе ты можешь делать очень легко. У газа есть плюсы и минусы. Плюсы, наверное, это то, что ты просто включил, выставил какую-то температуру, которая тебе нужна, и тебе не нужно заморачиваться, бегать, что-то подкидывать, поддувать там и так далее. Это плюс точно, там всегда можно заправить или подвести газ. Тут уже, я не знаю, плюс-минус, в зависимости от того, кто где делает. Из минусов это чистка, вот, потому что все это... Весь жир растекается, и это тебе не просто потом второй раз зажечь, например, как я делаю, там, зажигаю, там, кладу решетку, он весь прогорает, там, просто два раза прошелся mm-hmm. чистилкой, и все, и ты после этого можешь опять готовить там стейки. Нет, там так не пойдет, там нужно постоянно чистить. Потом есть свои плюсы и минусы. Вообще газовая тема – это очень крутая. Есть такие мировые, наверное, бренды, такие как Наполеон, например, которые они очень дорогие, они очень умеют правильно преподнести, там, продать свой продукт. Вот. А у нас, кстати, Мы тоже долгие годы привозили прямо свой собственный импорт газовых грилей. Вот они у нас до сих пор есть еще в сети. Мы вот как раз на следующий год, мы в этом году обновили очень гамму. Вот, мы ее сделали более традиционную. Вот, а на следующий год мы как раз тоже добавляем такие элементы интересные. И вот газовый гриль, там как раз тоже добавится ассортимент. Но у нас вот, например, в сети еще остались там старые газовые грили, которые по очень интересной цене. Вот, и на которых можно очень вкусно готовить. Я знаю просто по обратной связи от клиентов и от моих коллег, сотрудников, которые их покупали.
Очень здорово, что клиенты приходят с обратной связью и дают ее для того, чтобы, опять же, понимать, что действительно классно работает и что нужно вести еще. А ты сказал сегодня, что у тебя участок 15 соток. Угу. То есть, получается, еще сосед твой тоже рядом 15 соток.
То и есть еще один сосед.
И еще один сосед 15 соток. То есть у вас на троих 45 соток и три зоны мангала и зоны гриля. У каждого.
Ну, наверное, не три.
Две.
Ну, две, да. У одного из соседей, с которым мы тоже очень дружим, у них... Он тоже такой. Он может приготовить где угодно, он тоже мобильный. Вот.
Наверное, поэтому прямо... либо к тебе, либо к другу.
Да, да, да. Поэтому мы, кстати, вот мы в этом плане очень дружим, ходим друг к другу, поэтому да, тут вопросов нет. Даже... Люди, которые к нам приезжают, они удивляются, насколько, говорит, можно быть близкими соседями. Ну, это вот так вот.
Но это ему повезло просто, что он да. живет между двумя друзьями.
Нам всем с друг другом повезло.
Это вообще здорово. Но смотри, опять же, не каждый имеет такую возможность сходить к соседу, например, приготовить на его гриль-зоне что-то. Плюс ко всему, не у каждого есть 15 соток участка. Есть более... скромные участки, а, да. где тоже очень хочется организовать вот эту самую зону гриля.
Я вырос на 6 сотках, так что я все понимаю.
О, тем более. Тогда рассказывай, как комфортно организовать гриль-зону на маленьком участке.
Точно так же, просто ты сужаешь чуть-чуть пространство. Вот у меня, например, у родителей, там, где они сейчас больше времени проводят, получается 6 или 7 соток, вот, точно так же стоит беседка со столом, вот, и перед беседкой стоит мангал и очаг, вокруг которого можно сесть, развести костер и посидеть, просто посмотреть на... успокоиться и посмотреть на, как горит огонь.
Как готовится
вот.
Шашлык.
Просто чуть-чуть поменьше пространства, вот и все. Вот, поэтому...
То есть это возможно, это удобно?
Это же тоже зависит от того, там, в Москве земля стоит подороже, и у меня, например, там, дача не в Московской области, дальше, поэтому чем дальше ты отъезжаешь, тем дешевле земля, и тем больше у тебя возможность расширяться, поэтому тут все тоже зависит от личных предпочтений и возможностей.
Ты еще сегодня упоминал погоду разную, разные сезоны мы тоже с тобой сегодня затронули, и, скажем так, я не услышал из твоей речи, что зона может быть универсальной для всех погод, для всех сезонов и всего прочего. Можно ли вообще в целом выстроить такую зону, чтобы она работала круглогодично? Или есть смысл рассмотреть две зоны, но поменьше?
Безусловно, можно. Вот у меня есть такие тоже примеры, и люди там могут это делать. Опять-таки, ну, зоны в каком плане? Если ты там хочешь долгое время проводить, то надо понимать, что зимой, безусловно, там тебе может быть прохладно. Хотя...
Прохладно.
Хотя, с другой стороны, зачастую прохлада не мешает, когда у тебя рядышком горит костер.
Это тот, кто как-то готовит.
Ты попиваешь какое-нибудь, да, винцо или что-нибудь другое, и ты можешь там хоть 4-5 часов стоять. И самое главное, одеваешься тепло. Вот. Но, с другой стороны, там, ну, вот... Приведу пример там, с тем же самым соседом, с моим. Вот, у него именно отдельное помещение, которое там зимой мы включаем просто обогреватели mm-hmm. газовые. Вот, и там у него и газовые, и электрические получается, и все. Ты можешь готовить, у тебя стол, тепло, закрыл окна, и все. И ты можешь там реально проводить долгое время. При этом у меня, например, это чисто улица. То есть я внутрь не могу. Не понимаю, что на меня ничего не капает, ничего не льется, но я тепло одеваюсь, выхожу и готовлю. И мне, наоборот, это нравится, потому что я свежим воздухом дышу, когда занимаюсь тем делом, которое люблю. Поэтому, безусловно, каждый может это оборудовать. Вот. Вопрос просто, у кого какая потребность. Наверное, заранее про это стоит, безусловно, подумать, кто как готовит, насколько долго готовит. Многие же люди, как они приготовили, ушли, уже за столом сидят. То есть у них процедура готовки, она не
короткая.
Да, она короткая. Ты можешь даже дольше подготавливаться к нему, замариновать, uh-huh. что-то подготовить, в магазин съездить и так далее, а сама процедура там, рожок, все, угли появились, все, и буквально там 10 минут, и все, ты потом сидишь уже там 3-4 часа просто за столом, и все. А кто-то дольше готовит или много готовит, то есть тут в зависимости от этого.
Ну вот поэтому как раз хотел спросить у тебя, какую роль зона барбекю играет как раз вот в выстраивании общения с семьей, друзьями, соседями. Ты как человек, который принимает постоянно большое количество посетителей на своем участке, сам ходишь постоянно к своим друзьям. А что вот такого важного происходит в этой зоне, когда все собираются?
Ну, я честно скажу, в моем случае это место притяжения. Вот. Uh-huh. Реально. Вот два места. Вот, это вот место готовки. Второе – это зачастую как раз вот где очаг стоит с огнем, с костром и вот стулья. То есть мы там иногда приготовили, потом туда пересели, потом опять вернулись туда. То есть вот эта вот миграция туда-сюда идет. Вот. Поэтому вот в моей семье и там у многих моих друзей это место притяжения, когда гости приезжают. Вот. Так же, как в обычной квартире, зачастую это кухня. Вот. Или место, где рядом там с телевизором, у кого
где
как.
Где еда.
Да, да. Поэтому, ну, это нормально, мне кажется, из покон веков было так, что все приходили, в пещерах сидели, и там, где был костер, там все и общались, кушали и так далее. Мне кажется, это нам передалось еще от пра-пра-пра. Просто надо самим это место выстраивать. Вот я, например, у меня трое детей, вот, и, ну, они еще, слава богу, не взрослые, вот, поэтому там, старшие 12 лет, и у меня, например, дети вот реально тоже любят всю тему, связанную с готовкой. То есть я зачастую просто делегирую ряд вещей, которые мне нужно делать, и я даю там, не знаю, там, ты, например, делаешь вот это, ты делаешь, ты там чистишь, ты мясо режешь или еще что-то. И самое крутое в этом, что, например, сыновья, они уже, я понимаю, что если к нам даже придут гости, они, если захотят, они могут сделать примерно то же самое, что и я. Развести костер, сделать там, я не знаю, там, порезать мясо. Они уже знают там какие-то базовые блюда, которые есть и так далее. При этом всем им 10 лет. Это традиция, угу. Да, это культура, да. Ну, по сути, у меня было то же самое вот в детстве. Ну, может быть, чуть-чуть там через другую призму, но мы сами создаем традиции, которые у нас есть в семье. Вот я в своей семье создаю такую традицию, она зачастую там вот рядом с тем местом, где мы готовим.
Очень классно ты устроился, я могу сказать. То есть, если ты хочешь приготовить вкусное мясо, гриль, шашлык, все что угодно, что же тебе для этого нужно? А, дети, которые все принесут, приготовят, помогут и сделают. Очень здорово. Спасибо тебе большое. Мы сегодня, получается, обсудили с тобой как раз, как организовать классно вот эту самую зону гриля, что нужно и важно учесть обязательные меры предосторожности и соотношение там по отношению к соседям, вот, чтобы это все работало классно, здорово, уверенно, хорошо и притягивало людей. Может быть, 100%. Тебе есть что-то еще добавить?
Слушайте, мне кажется, мы реально очень важные вещи проговорили, да, потому что реально все это мы делаем для чего? Для того, чтобы притягивать людей, ближе быть к семье, ближе быть к друзьям, перезагружаться, потому что, ну, не знаю, у всех по-разному, но я, например, вот приезжаю, я понимаю, что суббота-воскресенье – это как батарейка, знаете, зарядиться заново и опять давать жару на работе всю неделю. Поэтому это, наверное, ключевые какие-то вещи. Не забывайте просто там проводить время с семьей, мне кажется, это самое важное. Не забывайте создавать для своей семьи какие-то увлечения. Вот, мы, например, вот, кстати, это же тоже не к теме гриля, но у нас есть традиция, например, мы там сами пельмени лепим, там еще что-то, поэтому...
Это тема нашего другого подкаста.
Да-да, это чуть попозже. Вот, поэтому мы можем это все делать сами, поэтому все в наших руках.
Как, спасибо тебе большое. Теперь осталось только пригласить всех на барбекю к тебе на участок, и все.
Всегда рад.
Спасибо большое, жду тебя еще обязательно. В нашем подкасте. Это был подкаст «Дом для жизни». Ведущий Дмитрий Севастьянов и наш гость Каха Месхи. Решайтесь на перемены в своем доме вместе с Лимана Про. И подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски.